страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. Алена Вальц, Олег Шевкун с вами. Алена, привет, добро пожаловать!
Спасибо, Олег, да, спасибо за приветствие. Приветствую всех, кто к нам сегодня присоединится. Команда нашего эфира — Александр Анисимов, Ольга Кракчеева, и мы с вами все так же продолжаем читать пророческую книгу, книгу пророка Иеремии. Да. Слово тебе, Олег.
Спасибо большое. И я напомню, что наши программы идут сейчас в записи, но, друзья, пишите, пожалуйста, комментарии под этими трансляциями, под другими трансляциями. Насколько я понял, сейчас с комментариями у нас не густо. Вот. И на самом деле это не очень хорошо, но, с другой стороны, это понятно, потому что у нас изменилась, собственно, наша форма этих передач, они стали записные, вот, и это сложнее, ну, что делать? То, что вот мы имеем, то, что мы можем сейчас делать, мы и стараемся, и молимся, и просим Господа, чтобы Он нас направлял, чтобы Он помогал, и чтобы Он нас поддерживал. Вот, так что, даже у меня сейчас, знаешь, Алена, у меня сейчас такое ощущение, друзья, у нас сегодня важнейшие будут фрагменты в книге пророка Иеремии, поэтому комментируйте прямо сейчас, пишите, вот, даже если люди прямо сейчас напишут, мы, скорее всего, этого, даже не скорее всего, а точно мы этого не получим. Но к следующему эфиру
получим. Но, тем не менее, у нас есть комментарии все же, которые у нас слушатели оставляли в течение недели, я думаю, что мы в течение эфира их тоже прочитаем.
Так, а может, мы с ними, с них и начнем, или как?
Ну, давай, давай, прочитаем некоторые. Денис пишет: «Сегодня мысли появились, коль Библия полезна для научения, наставления, обличения, исправления, то именно эти исторические события позволяют увидеть современные сорняки в нас и делать прополку. Ух, как хвалиться любят сегодня пастыри и верующие со стажем, что противно от их самомнения. И раньше не знал, как сформулировать мысль по этому поводу, а сейчас прям понятно. Сегодня церкви больше любят Новый Завет, а старый, чтобы не увидеть себя в зеркале, не любят, а надо бы».
Денис, мне иногда противно не только от самомнения служителей и так далее, кого вы там назвали, мне иногда противно бывает от собственного самомнения. Ты такой подумаешь, ну, что в тебе сейчас было? Вот ты, почему ты вот на это событие так отреагировал? А почему ты вот этого человека в транспорте вот так вот осудил? То есть вот, ты с чего вдруг? Да, и типа я лучше, я же фарисей, я лучше вот этого самого мытаря, понимаете, про что я, да? Вот, вот от этого бывает противно. Так что да, и проблема действительно тогда начинается, когда мы только других осуждаем, но не видим ситуации в себе. Вот, это одно. Значит, сейчас такой маленький-маленький пример, но это мой личный пример. В городах многих стран есть районы, есть места, где, в общем, много людей без определенного места жительства. Много бомжей. Да, и вот это вот у вокзалов зачастую бывает, вот эти вот привокзальные площади, привокзальные районы. Это место такое вот тяжелое. И я ловлю себя на том. Наверное, это отчасти естественная защита, но боюсь, что это только отчасти. Короче говоря, я ловлю себя на желании побыстрее преодолеть вот эти места. Если туда попадаешь, побыстрее оттуда уйти. И я понимаю, что ведь людям, которые там живут, людям, которые там находятся, возможно, им нужна помощь, возможно, им нужна поддержка. И вот это брезгливость, я себя ловлю на этой внутренней брезгливости. И я, кстати, думаю про того же пророка Иеремию, которому Бог сказал: иди и проповедуй. Вот проповедуй здесь, проповедуй в Иудее. Причем Бог ему говорит: тебя не будут слушать. Иеремия проповедует, его реально не слушают. И постепенно его все более и более преследуют. Да и он, кстати, похож на многих пасторов, потому что пастор тоже говорит, и его не слушают. Вот, но он продолжает проповедовать. А я, причем не буду говорить «мы», потому что в данном случае это не мы, в данном случае это именно я, стремлюсь из таких мест побыстрее куда-нибудь подальше уйти. Так что, да, от себя порой бывает плохо и противно. И говоришь: «Господи, меняй меня, пожалуйста». А потом он меняет. Он говорит: «Ну, ты не хочешь с группой сразу бомжей, да, иметь дело? Вот тебе один бомж, который подошел к тебе на вокзале и начинает с тобой о чем-то разговаривать». Это реальная была, вот реальная история. Да, не хотел группу, вот, пожалуйста, поговори с одним. И Господь дает силу и возможности для такого разговора. Это одна история. Вторая история в связи с этим комментарием по поводу Ветхого Завета. Действительно, и мы об этом уже говорили в нашем цикле «По страницам Библии», действительно, во многих церквях сейчас, к сожалению, во многих христианских кругах, к сожалению, Ветхий Завет совсем не популярен. Непрестижно, понимаете, его читать. Более того, находится для этого даже благочестивое объяснение. Мы же хотим, чтобы люди каялись, мы же хотим, чтобы люди услышали Евангелие, а Ветхий Завет слишком сложен, слишком недоступен, и они не услышат, поэтому мы его и не будем читать. Все это самооправдание, конечно. Ветхий Завет порой очень и очень обличает. И Денис правильно отметил, что вот эти обличения бывают особенно сильными, когда мы начинаем понимать, как пересекаются вот эти события с нашим временем. Мы начинаем понимать, что во многом это и про нас тоже. И сегодня, когда мы будем говорить про пророка Иеремию, постарайтесь, пожалуйста, соотнести его с нашим временем. Я даже использую одно слово современное, слово, которое не знал еще лет 20 назад. Но это слово описывает часть или грань служения пророка Иеремии современным языком. Вот задумайтесь, пожалуйста, о том, что пророк Иеремия был акционистом. Акционист – это человек, который устраивает, простите за словечко, перформансы для того, чтобы донести конкретную мысль. Только в данном случае эта мысль была не в том, чтобы, не знаю, себя прославить, или сейчас еще одно будет современное словечко, не в том, чтобы хайпануть, а в том, чтобы открыть Божие Слово. Так что, Денис, два очень хороших наблюдения в этом комменте. Спасибо большое.
Ну, давай прочитаем еще один комментарий. Также Денис пишет. «За дело, что Иосии не надо было воевать с египетским фараоном. Не его это было дело. Эта ситуация напомнила Крестителя. Не надо было нарваться на царя, за что лишился головы. Я бы на его месте прилепился бы к похождениям Христа».
Вот тут я бы поспорил. Я не знаю, как ты. Но похождение Христа, простите, это как-то вообще странно звучит. Вот. Это что значит? Вот похождение, простите, у Мюнхгаузена. Или там у него приключения. Он барон, который там, да. Похождение. А, правого солдата Швейка. Вот у него похождение. Вот. Тут, простите, вообще не о том. По поводу Иоанна Крестителя, я хочу напомнить слова Спасителя, который говорит, что из рожденных женщинами не было большего, чем Иоанн Креститель. Вот такая характеристика, вообще говоря, уникальна. То есть она по сути своей уникальна. И вот как только такое мы слышим, как только такая характеристика дается, всякие упреки, обвинения против Иоанна Крестителя просто отпадают, как шелуха. Иоанн Креститель говорил... Кстати, Иоанн Креститель, между прочим, во многом похож на пророка Иеремию. Он говорит истину царям, ну или правящим, независимо от того, как их называют. Поэтому, не, Денис, не нам с вами судить, надо было или не надо было. Более того, Христос сам рассудил и сказал, что надо. Как мы с вами сможем с этим спорить? Вот, что, к тексту давай перейдем, Алён? Как
да,
мы можем?
Да, давай, да, перейдем к тексту.
А вот, а давай перейдем к 12-й. Сейчас я проверю, я не ошибся ли. Все-таки, да, к 12-й, конечно, главе. Книги пророка Иеремии. Это к тому, что Иеремия проповедует... И не просто его никто не слушает, а кажется, что Бог, то есть может сложиться впечатление, что Бог поставил его в какое-то несколько странное положение. Давай почитаем жалобу пророка Иеремии. Кстати, потом у нас еще будет целая книга, которые в разных языках называют по-разному, по сути, это будет, да, по-русски «Плач Иеремии», а во многих переводах это будет «Жалобные песни», uh-huh. именно песни, потому что их много. Вот. Но пока буквально, сколько у нас получается, 4 стиха, которые содержат вот этот плач или жалобу, который Иеремия приносит Богу. Давайте обратим внимание, что его выводит из равновесия, что Иеремию выводит из равновесия. 12 глава, 1 по 4. Давай в синодальном.
«Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе». «Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет».
Да, и вот тут такие интересные есть моменты, на которые я сразу хочу обратить ваше внимание. Значит, первый момент. Происходит засуха. И мы еще об этой засухе будем говорить. Это засуха, которую допустил Бог. И допустил Бог эту засуху в конкретных обстоятельствах по причине человеческого греха, по причине греха жителей этой земли. И Иеремия провозглашает, Иеремия проповедует, и вроде даже пробуждение идет, но это пробуждение, помните, мы говорили про пробуждение Иосии, неполное. И Иеремия начинает жаловаться Богу. Он говорит: «Господи, я праведен, я исполняю Твою волю, а вот эти люди, они неправедны. И долго ли Ты на это будешь смотреть?» Причем очень суровые призывы на самом деле здесь у Иеремии. Но его тоже можно понять. «Боже, Ты наконец, Ты вот устрой, Ты наведи порядок, Ты реши эту проблему, которая есть на этой земле». И вот эта жалоба на самом деле любого благочестивого человека, да, вот они процветают. «Я же стою за Тебя, Господи, и у меня вот эта ситуация, меня гонят». Интересно, как Бог ему отвечает. Я думаю, что мы можем сейчас сначала прочитать просто 5 стих сам по себе. Вроде бы нужно ободрить Иеремию, сказать, что ты молодец, все здорово. И мы зачастую ободряем именно через это вот «ты молодец». А смотрите, что Бог ему говорит. Прочитай, пожалуйста, 5 стих.
«Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?»
Да, безопасен в данном случае в безопасности. То есть, Иеремия, ты тут мне жалуешься, ты говоришь, как все плохо, а ты самого страшного пока еще и не увидел. Ободрение от Бога такое: Иеремия, тебе больно? Ты приготовься. Тебе будет еще больнее. Значит, и это между... Тут на самом деле, конечно, нужна Божья мудрость. Потому что мы-то обычно, когда мы кого-то ободряем, ну, это, собственно, еще из детства начинается, да, из детства нашего, потому что нас так ободряли. Потом родители... Сначала родители нас ободряли, потом мы начинаем ободрять других. А знаешь, как вот ребенку делают укол, он говорит: «Ой, больно!» И мама или папа говорит: «Сейчас все пройдет». И вот эта система, вот эта схема, этот подход: «Сейчас все пройдет, сейчас будет хорошо». И во многих случаях, ну уж точно в случае укола, такое ободрение вполне уместно. Действительно, все пройдет. Теперь представьте себе, что такое ободрение звучит тогда, когда оно не пройдет. Пример. Человек серьезно болеет. Он страдает. Вот говорить ему в этой ситуации, там, завтра тебе станет лучше, если у нас нет уверенности, если у нас нет основания вот, утверждать, что ему действительно завтра будет лучше. Так вот, говорить так, это значит оказать ему медвежью услугу. Ободрение Божие в 12 главе исходит вот из чего. Смотри, тебе сейчас тяжело, тебе сейчас плохо, но будет еще страшнее. Будет еще хуже. С пешими состязался и устал, а будут конные. Был мир, и буквально пока еще мир в Израиле. Но ты увидишь войну, ты увидишь приход иноплеменников, ты увидишь приход врагов, ты увидишь разрушение. И ты должен быть к этому готов. Вот такое утешение, оно действительно очень тяжело дается. Да, но это про то, что смотри, тебе сейчас тяжело, будет еще хуже, будет еще тяжелее. Но ты готовься, Господь даже в этой ситуации с тобой. А, прочитай, пожалуйста, 6, 7, 8 стихи, потому что дальше развивается эта тема.
«Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой. Самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его».
Значит, вот это «удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой». А, иными словами, удел, то есть то, что принадлежит Богу, то, что его по праву, это его народ, начинает на своего Бога рычать, начинает активно сопротивляться, начинает активно противостоять. И Бог говорит, все, я с этим не согласен, я так не буду, я этого не позволю. Пример. Улица, идут мама, папа, дочка. Дочка маленькая, не знаю, 8-9 лет. И вдруг этот ребенок, которого пока еще... Нет, с земли, конечно, его видно уже, да, все-таки, вот. Но маленький ребенок вдруг начинает кричать на родителей, топать ногой и говорить, ну, мама, ну, купи! Ну, как ты меня вообще не любишь? Тоже недавно увиденная ситуация. Ты мне ничего не покупаешь, ты меня вообще не любишь, ты плохая и так далее. Значит, что мама делает? Или папа? Мама или папа может сказать так, ребятенок, значит, мы с тобой на эту тему будем говорить дома. Я, конечно, тебе ничего не куплю. Ну и дальше дома у этого ребятенка с этими родителями могут быть определенные проблемы. Но это вот мелочь по сравнению с тем, что происходит сейчас. Ну, потому что ребенок не Израиль, родитель не Бог. Хотя Бог сравнивает Израиль ни много ни мало с невестой. Да, вот это его невеста. И его удел. И вот этот удел сопротивляется против Бога. Но здесь еще одно предостережение. Ты не слушай их, Иеремия, даже тогда, когда они будут говорить тебе хорошее, доброе. Они могут попытаться тебе льстить, но ты все равно их не слушай, потому что я отвернулся. Будет еще тяжелее. Я не могу тебе дать утешение в том плане, что сейчас будет хорошо. Не будет хорошо. Будет еще хуже. Еще парочка стихов из этой главы. Прочитай, пожалуйста, с 9 по 11 стихи. Это уже... описание, собственно, того, что происходит с этими людьми.
«Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон нападали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью, сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу».
И вот утешение, на которое часто не обращают внимания. Значит, смотрите, мы часто читаем, я думаю, что вы слышали проповеди об этой главе, в 12 главе мы часто читаем первые стихи и начало Божьего ответа. И мы говорим о том, что ну вот потом будет хуже. Ты готовься, Иеремия, тебе будет хуже. И как будто все. Но в контексте ведь эта глава продолжается. И Бог-то знает, что будет дальше. Поскольку этот народ стал от него отворачиваться, поскольку этот народ стал на него рычать, как лев, Бог, позволит другим народам завоевать Иудею, разграбить Иудею. То есть ты как разноцветная птица, а можно переводить как птица другого цвета, ты как белая ворона, все сейчас будут нападать на тебя, ты будешь разорен. Но тут невероятная вещь, а Бог говорит: я люблю тебя, я люблю этот народ. И мне тяжело. То есть тебе, Иеремия, тяжело, но ты знаешь только то, что происходит на этот момент. Мне, говорит ему Бог, тяжело вдвойне. Потому что я увижу, что будет дальше. Я знаю, что будет дальше. Мне предстоит увидеть, как мой любимый народ страдает, как он рассеян. Божие утешение в данном случае сводится не только к тому, что да, Иеремия, ты видел только начало пути, но дальше будет еще хуже. Божие утешение сводится к тому, что Иеремия, ты страдаешь, но еще больше страдаю я сам. Это, ну, если провести параллель, и тут параллель с уколом уже никак не работает, но вы можете додумать ситуацию, когда ребенок говорит родителю: мама, папа, мне больно, мне тяжко. Родитель говорит: сын, дочь, смотри, вот мне сейчас тоже тяжко, но мы пройдем через это вместе. Вот это утешение. Не знаю, плохая аналогия, но то, что сейчас мне приходит в голову. Простите, пожалуйста, сейчас будет больно. Надеюсь, не слишком. Маленький ребенок плачет и говорит маме: мне плохо, бабушка умерла. Мама говорит: да, дорогой, или да, дорогая, мама моя умерла. Но мы пройдем это вместе. Мы пройдем это с Господом. И обнимает ребенка. И, может быть, они плачут вместе. Понимаете, в чем разница между первым утешением, значит, вот укололи и пошел, да? Значит, сейчас все будет нормально. Сейчас пройдет. И оно нужно, оно необходимо. И вторым утешением, вот тем утешением, которое в 12 главе книги пророка Иеремии. Когда в данном случае, ну, аналогия не полная, сейчас об этом скажу. Значит, но в данном случае родитель говорит: мне тоже тяжело. И вот он обнимает и говорит: давай пройдем вместе. Бог как бы обнимает Иеремию и говорит: мы будем проходить этот путь вместе с тобой. Вторая аналогия плоха, потому что она не учитывает еще одной детали. В книге пророка Иеремии Иеремия сокрушается, потому что вокруг нечестие. Не потому что бабушка умерла, да, вокруг нечестие. Вокруг несправедливость, беззаконие. И Бог говорит: слушай, если ты сокрушаешься, то я насколько сокрушаюсь, насколько для меня это все близко. Вот какая здесь у нас получается аналогия. И давай прочитаем все-таки, я не думал об этом, но давай прочитаем все-таки последние стихи этой главы, знаешь, как с 14 по 17. Потому что Бог совершенно конкретный выход показывает из этой ситуации.
Угу. Да, давай прочитаем, только знаешь, я хотела сказать.
Давай.
Получается, что человек может пропустить через себя боль другого человека, только если он сам испытывает боль. То есть очень сложно получается человеку как бы испытывать эту боль, если он ее не проходил, понимаешь? И от этого как-то немножко не особо приятно получается.
А знаешь, какая интересная вещь? Да, я разовью эту твою тему. Зачастую перед тем, как использовать человека в служении, ну ладно, не все любят это слово, как действовать через человека, Бог этого человека сокрушает и проводит через определенную боль, и проводит через определенные испытания. И они, кстати, могут быть постепенными. Да, ну, я сейчас вспоминаю себя молодым пастором только после семинарии. Господи, как я мог идти, например, и... Ну, нет, я понимаю, что я должен был, они ко мне приходили. Короче, Алена, представь себе, пожалуйста, значит, мне... А сколько мне было? 27? Да, 26-27 лет. Вот. И ко мне приходит женщина из церкви, которая 60. И она потеряла мужа. И она приходит за утешением. Я не буду говорить, что я ей тогда говорил, потому что слова-то были правильные. То есть, ну, как бы то, что, собственно, в подобных случаях и говорят. Но, Алена, у меня не было ни таких, ни подобных потерь. Я мог сказать ей правильное библейское богословие, но я не мог сделать то, что сделал Иисус, когда он плакал, рыдал вместе с людьми у гроба Лазаря. Потому что я не понимал, как это?
Более того, это была не твоя потеря.
Абсолютно.
Понимаешь?
Абсолютно. И я подобных потерь никогда не испытывал. Да, именно поэтому Господь... И вот Господь интересную вещь делает. Он с возрастом забирает физические силы. Ну, грубо говоря, ты понимаешь, что ты, там, я не знаю, 10 километров уже легко не пробежишь. А может, ты вообще не пробежишь, не знаю, давно не пробовал. 10 километров. Вот. А вот духовные силы и духовное понимание он добавляет. С Иеремией такая же история. Вот и эта 12 глава, она как раз про то, как Господь перерабатывает, переделывает во многом Иеремию. Причем переделывает, потому что он его готовит как раз к этому служению, акциониста. Или вот к этим приемам акциониста, которые будут дальше. Давай прочитаем, как он ему отвечает, как
14.
раз в заключении этой главы, 14 по, что там у нас, 16 стих.
18.
17, да.
Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушается, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.
Вау! То есть, смотри, во-первых, когда все это начиналось, люди, которые живут рядом с Израилем, другие народы, могли начать злорадствовать. Все, конец вот этим пришел. Ну, не в море их сбросили, да, но конец пришел. В любом случае, их переселили, их выселили в Вавилон. Вот, значит, как будто Бог их оставил. Но Бог говорит, я не оставлю свой народ. Я их приму, если они после этого придут ко мне. И вот окружающие народы не имеют права злорадствовать по поводу того, что происходит. Окружающие народы должны будут это понимать. Ну, если не поймут, так это их проблема. Но Божья милость, она прямо здесь. Бог говорит Иеремии, Иеремия, ты видел только начало. Ты увидишь больше, и я тебя подготовлю. Потому что если кто страдает во всей этой ситуации, то страдает, конечно же, сам Бог. И вот он Иеремии показывает, каким образом и что еще должно будет произойти. А дальше начинается новая глава служения Иеремии. Она с 13 главы и до 19. В основном дальше потом противостояние как раз и с этим происходит. Людям надоело, властям надоело то, что делал Иеремия. Вот. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что действие Иеремии – это не плод его фантазии, не плод его желания. Иеремия поступает так, потому что Бог ему об этом говорит. Прочитай, пожалуйста, 13 главу с 1 по 4 стихи.
«Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы».
Удивительная ситуация. Даже сначала непонятно, при чем тут вот это. Про пояс, кстати, доктор Маги в своих коротких заметках и вот в получасовках также, вот он говорил, вы могли это читать, что с поясом надо понимать одну деталь. Пояс – это часть одежды, которая ближе к телу и ближе к самым уязвимым частям тела. А это то, что дорого. Это то, что важно. Получается, что Иеремия должен был дважды сходить в Вавилон. Так, собственно, и было. И это был весьма длинный путь. Он должен был прийти к Ефрату. Сначала, чтобы закопать пояс, потом, чтобы его раскопать. Прочитай, пожалуйста, с 5 по 7 стихи.
«Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден».
Вот такая картинка и сразу интерпретация. Сразу объяснение. Кстати, если мы говорим о Новом Завете, на минуточку, то это показывает, это напоминает нам притчи Иисуса Христа. Когда Иисус говорит, вышел сеятель сеять. Скорее всего, он показывает на этого сеятеля. Или он показывает на негодную маслину. Показывает на маслину, которая не приносит плода. Это предметная такая история. Да, это наглядные пособия. И вот пояс, ну, пояс – это не только наглядное пособие. И это не только про то, что пояс отнесли в Вавилон, и он там испортился. Закопали там, положили в камни, и он там испортился. Пояс, во-первых, куплен, и он, очевидно, дорогой. Льняной пояс дорого стоил. Значит, это определенный расход, и серьезный расход для Иеремии, и требование о возмещении ему было предъявлять некому. А во-вторых, это что-то близкое. Это что-то такое, что прямо вот рядом. Это как, ну я не знаю, купи дорогую машину и поставь ее там на дороге, где ее разберут по частям. И потом, значит, уйди оттуда и через там полгодика вернись и посмотри, до чего машину довели. А опять это не точная аналогия, но я пытаюсь перевести в современные образы то, что сказано здесь образами библейскими. И дальше абсолютно четкий комментарий, когда, например, доктор Маги обращает внимание на то, что пояс – это часть одежды, которая близка к телу, которая важна и так далее. Ведь сам это не сам это придумывает. Он ссылается на вот фрагмент, который мы сейчас прочитаем. Прочитай, пожалуйста, с 8 по 11 стихи.
«И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались».
Я думаю, друзья, что вы видите вот эту Божию скорбь. И очевидно, когда Иеремия ходил в Вавилон к Ефрату, причем ходил туда дважды, его спрашивали, ну как, очевидно, и Ноя при строительстве ковчега спрашивали, а зачем ты это делаешь? А в чем смысл? И он должен был объяснить, он должен был рассказать, что, почему. И вот это было свидетельством. Да, свидетельством того, что собирается совершить Бог. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что проповедь Иеремии, и, кстати, дальше, в следующем фрагменте, мы это увидим с еще большей силой. Проповедь Иеремии, если говорить языком того времени, если исходить из того, что ожидалось в то время, она абсолютно не патриотична. О чем говорит Иеремия и в чем его противостояние с лжепророками? Лжепророки утверждают, что вы или мы – Божий народ, и у нас все точно будет хорошо. Да, вот все будет хорошо. Это такой девиз лжепророк в данном случае. Иеремия же говорит, что при той ситуации, в которую мы попали, при том, как мы относились к Господу, при том, как мы себя вели, хорошо не будет. Более того, у нас будет плохо. Но есть возможность покаяния, есть возможность обращения к Богу. И еще одна его акция, если хотите, и опять-таки не он это придумал, это Бог ему подсказал. Горшок, горшечник. Собственно, мы читаем часто 18 главу, а здесь ведь 18-19 главы. И, собственно, вот эта акция как раз и приводит в бешенство религиозных вождей того времени. Причем государственные власти, даже при том, что Иудея была религиозным государством и так далее, государственные власти все-таки готовы были Иеремию выслушать. А вот религиозные вожди, но ничего иного, кроме как избавиться от него, и не хотели. Прочитай, пожалуйста, 18 главу с 1 по 4 стихи. Это следующее поручение, которое дает Бог Иеремии.
«Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать».
Да, значит, обратите, пожалуйста, внимание на то, что он сделал такой сосуд, который ему захотелось сделать или вздумалось сделать. Это его желание. И в наших коротких программах в связи с этим говорилось о личности горшечника. Простите, пожалуйста, о том, что не только горшечник имеет право. Если просто он имеет право... Я понимаю, кстати, почему мысль о Божьем суверенитете или о Божьем владычестве многих пугает. Пугает она потому, что мы также забываем о Божьей праведности. Значит, Божье владычество надо рассматривать только и можно рассматривать только в контексте Божьей праведности. Это не самодур какой-нибудь, наделенный огромной властью. Это праведный Бог, который имеет право, имеет власть, но он также имеет праведность для того, чтобы правильно и праведно эту власть использовать. Значит, это качество самого горшечника. Это раз. Вторая история, и она сложнее. Значит, это качество самой глины. В чем здесь сложность? Есть спор, который идет веками, который мы сейчас с вами не разрешим, мы его не решим. Ну, потому что люди более умные и более образованные, чем мы с Аленой, пытались этот спор и пытаются этот спор решить. И они занимают определенные позиции. И у нас тоже есть определенные позиции по этому поводу. Но они не становятся решающими. Мы не можем всех переубедить. Это спор о соотношении между Божьей властью и человеческой свободой. Иными словами, это вот Бог предписал, и поэтому я так поступаю. Или у меня есть определенная свобода действий. И если у меня нет свободы действий, или свободы действия, свободы поступков, да, то нет смысла меня призывать к покаянию. А Бог свой народ к покаянию призывает. Ну, иными словами, если все предопределено, то какой смысл говорить «покайся»? А я не могу. Ну, потому что, Бог, ты сам уже решил, что со мной делать. Я не могу покаяться. А с другой стороны, если только человеческая свобода, то как же такое количество, большое количество Божьих указаний по поводу того, что «а вот я вот сделаю то-то, я приведу, я выведу, а в Новом уже Завете приходящего ко мне не изгоню вон». И Римлянам 8 глава. «Как же тогда предузнал? Как же тогда предопределил?» Так вот, получается, что есть и то, и другое. И то, и другое как-то сосуществует. Вот и Божья праведность, простите, и Божья власть, и наша свобода. И вот вся эта история с поясом. Мы с вами ее читали. И вторая история с горшечником. Бог свободен определить, для чего будет та или иная глина. Но при этом глина не совсем безмолвна. А первая часть истории, то, что сейчас прочитала Алена, это про свободу и власть Божию. А вот вторая часть истории, и опять, это интереснейшая вещь. Знаете, что бы я хотел? Я бы хотел просто, чтобы мы с вами, с нашими слушателями и зрителями, вместе имели возможность сесть, кружочком собраться, помолиться и почитать, потому что тут поразительные вещи. Мы делаем ближайшее, что мы можем, делаем наши трансляции, вот ближайшее к этому, что мы можем. Так вот, первая история – это Божие предопределение, Божья власть. Вторая история – это человеческая свобода и личность самой глины. Прочитай, пожалуйста, с 5 по 10 стихи, они, собственно, об этом.
«И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руках горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его».
Слышали как, да? То есть предопределение, но при этом связь с тем, как будет поступать этот народ. Причем это и про израильский народ, и про другие народы тоже. Более того, если бы мы имели только Божье предопределение, то не было бы смысла и, как мы уже раньше говорили, в призывах к покаянию, и также не было бы смысла в призывах и вообще к служении самих пророков. Ну, ведь действительно, какой смысл пророкам пророчествовать, если все предопределено? Это что, предсказание стопроцентное? Хорошо, а зачем? А что человек может потом с этим сделать? Поразительная история. И то, и другое. И дальше Бог призывает Иеремию к одной из самых сложных задач, которые ему Иеремии предстоит решить. Значит, горшок, замечательно, все, он увидел, посмотрел. А дальше нужно будет с этим горшком что-то сделать. Прочитай, или кувшин, да, в разных переводах. Прочитай, пожалуйста, первые, вторые стихи следующей 19 главы.
«Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника».
И опять возмещения финансов не будет, кстати, если что.
Ага. «И возьми с собой старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе».
Значит, смотри, он должен будет купить этот горшок или кувшин, и дальше он должен будет убедить старейшин иудеи пойти вместе с ним в эту долину, в долину, где была свалка, а где до этого также были битвы, и он должен будет разбить этот горшок в долине, и он должен будет проповедовать. Значит, это акция, которая не просто делается в одиночку. Он должен быть... Короче говоря, опять, если использовать современные термины, современные слова, это должен быть большой... Сегодня говорят, новостной повод. Нет, это должен быть большой призыв к покаянию. Вот как я разбиваю горшок, который я купил, да, вот, в смысле, я как Иеремия. Вот он это показывает. Теперь, ведь Бог тоже искупил, в русском переводе и слова те же самые, он искупил израильский народ. Он выкупил его из египетского царства. Поэтому вот я неоднократно сегодня обращал внимание, вот здесь две ситуации, связанные с покупкой. Сначала нужно купить пояс, потом положить его в Вавилоне, да, посмотреть, как он испортится. Теперь нужно купить горшок или кувшин и разбить этот кувшин. Бог искупил свой народ. Народ близок для Бога. Но Богу придется сделать вот это. И после этого действия Иеремии должна быть его проповедь, должно быть его слово. Мы не будем его все читать, я просто попрошу до 6 стиха включительно. Дочитай, пожалуйста.
Так, так, так.
Это у нас с
3 по 6. Да. «И скажи, слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня и чужими сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни отцы, ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоту Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Еномовых, но долиной убиения».
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все это проповедуется, и все это обращено к религиозным вождям. Они по этому поводу могут что-то сделать, они могут обратиться сами и донести весть до народа. Как выяснится скоро, они этого не сделают. Прости, пожалуйста, еще 10 и 11 стихи.
«И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения».
Господь пришел, чтобы дать нам жизнь. Но мы можем получить жизнь только когда мы покаемся, только когда мы уйдем от своей собственной религиозности, обратимся к Нему. Вот тогда настоящая, подлинная жизнь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты – путь истинной жизни. Благодарим Тебя за то, что мы настолько ценны для Тебя, что Ты – не просто говорил что-то, но ты умер за нас, ты умер ради нас, и ты воскрес из мертвых. Ты даешь нам возможность покаяться. Господи, если кто-то слушает из тех, кто еще не знает Тебя, приведи нас к Тебе, Господи, приведи этого человека к Тебе и укрепи каждого из нас в Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.